Это проект нашей станции, информационно-правового портала законе.ру. Радио представляю я, ведущий Роман Чепанский. Добрый день, уважаемые слушатели.
И я, Артем Каховский, представляю по традиции информационно-правовой портал законе. Всем здравствуйте.
Напомню, что каждый четверг на волне нашей станции мы говорим на темы, которые начинаются с понедельника, активно обсуждаются на портале, и тема у нас сегодня понятна. Причем мамонтенок об этом уже спел, Артем.
Да, к единственной маме на свете лечу я, тра-ля-ля, а мама такая... Ты мусор вынес, и бац, да. Тебе подзатыльник.
Ну, давайте более...
Подробнее.
Подробнее, да, расскажем.
Значит, более... тема у нас на редакции, так она называется, родительский подзатыльник, двоеточие, воспитание или издевательство над ребенком.
Все равно непонятно.
Дело вот в чем. Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, детей и женщин, небезызвестная Елена Мизулина, настаивает на том, что семьи с детьми надо защитить от органов опеки. И поэтому в Семейный кодекс должны быть внесены поправки, подразумевающие презумпцию добросовестности родителей. Сейчас объясню, что это такое. Эти поправки должны быть рассмотрены уже в 2015 году, считает Мизулина. А давайте попробуем чуть подробнее вот мнение Елены Мизулиной разобрать. А она внесла предложение, значит, о защите семьи с чадами от органов опеки, чтобы вот этот принцип добросовестности родителей, презумпции добросовестности родителей туда внести, и озвучила свое видение вообще всей текущей ситуации на собрании одной из общественных организаций, где ее очень активно поддержали. Она считает, что представителям органов опеки дано слишком много полномочий. В Семейном кодексе описывается в основном неправота родителей. Органы власти в любой момент могут прийти, осуществить обыск дома, забрать ребенка, если сочтут нужным в каждой конкретной ситуации. И по мнению Мизулиной, данную практику просто необходимо искоренять. Она будет настаивать на том, чтобы поправки в кодекс внесли уже в 2016 году. То есть в действующей версии Семейного кодекса, по мнению Мизулиной, заложено недоверие к родителям и преуменьшение их роли в судьбе ребенка. Цитирую депутата. «Если у вас есть несовершеннолетний ребенок, будьте готовы к тому, что к вам в любое время дня и ночи могут прийти органы опеки, обыскать жилище, забрать ребенка, применить другие репрессии. Такая практика должна быть искоренена». Конец цитаты. Ну вот подчеркивается антисемейный характер ювенальной юстиции. «Мы хотим законодательно зафиксировать, — говорит Мизулина, — родители — это святое, и принцип родительской святости должен стать основополагающим в наших законах». То есть принцип презумпции добросовестности.
Вот я сейчас, я не выпал из эфира, уважаемые слушатели, я просто пытаюсь осмыслить это вот выражение «презумпция добросовестности».
Ну, то есть как принцип презумпции невиновности. То есть как бы вот вырываются органы опеки, да. И они должны изначально руководствоваться этим принципом. То есть, что бы они там не увидели, не узнали, они должны всегда доказывать сами, что родители виноваты в каком-либо неправильном там с точки зрения закона отношению к своим детям. Мы почему вообще этой темой заинтересовались? Буквально на днях громко звучала в СМИ тема из Екатеринбурга. Бабушка выгуливала 5-летнюю девочку на поводке. Вот в сети
появилось видео. Да, это, кстати, вызвало почему-то массовое возмущение.
Ну, видео появилось в сети. Женщина выгуливает, если кто не видел, в парке «Зелёная роща» в Екатеринбурге ребенка на поводке. При этом девочка ходит на четырех конечностях и ест хлеб из рук, на руках что-то вроде варежек, ну, чтобы руки не царапать. Ну, да. Ролик прохожий снял еще 20 июля. Вот записью уже заинтересовались следователи. Следователи проверят факт ненадлежащего обращения с малолетней девочкой. Между прочим, уполномоченный по правам ребенка Павел Астахов как бы выразил мнение, что не стоит следователям торопиться, а надо хорошенько разобраться в ситуации. Ну вот судя по тем интервью, которые я сегодня вот в интернете посмотрел, Девочка явно практикует и превращение в кошку у себя дома, пьет там, ну вот нравится ей как-то вот.
Ну, девочка хочет быть животным.
Насколько это влияет на ее психику, это, конечно, отдельный вопрос, да, время, наверное, покажет.
Но нет, Артём, вы знаете, моя маленькая дочка старшая, когда была маленькая, она упала в лужу и хотела быть рыбкой. Ну, что теперь поделать? Выросла хорошая женщина, двое детей, ну, что, хотела быть рыбкой, увидела лужу.
Так она упала, была рыбкой немножко.
Была рыбкой, конечно, ей позволил, вполне нормально. Ребенок развивается.
Ну вот видите, а вот такое пристальное внимание правоохранительных органов, которое сразу случается, оно как-то странное, на мой взгляд, тоже. Другой пример, недавно громкий скандал, который очень СМИ сильно раздули, это мэр города Рошаль подмосковного, который якобы избил ребенка-инвалида, будучи пьяным, там и все такое, вышел на детскую площадку.
Это Полемянников был, по-моему, если не ошибаюсь, да?
Да, действительно, мы на самом деле очень внимательно изучали этот случай в рамках мониторинга правоприменения, в редакцию к нам в гости приезжал и сам мэр, и ребенок, и его мама. Все они родственники, это его двоюродный племянник. Ну, вот такая воспитательная мера племянника, который сына мэра до того за несколько минут ногами по почкам избил, ну, вот она вызвала пристальное внимание правоохранительных органов. Следственная группа из 3 следователей собралась внимательно изучать, что же там случилось. Вот такие вот дела. Мы сегодня, уважаемые радиослушатели, хотим в первую очередь спросить вас, потому что ваше мнение, так сказать, народное, очень важно нам в изучении вопроса, насколько государство должно, насколько оно имеет право вообще вмешиваться в семейные дела, касающиеся воспитания детей.
Так кратко, да?
Ну,
вмешиваться в воспитание детей, именно воспитание детей.
Ну да, фактически речь идет о различных методах воспитания, которые, ну, какая-то часть общества может счесть излишними, а для кого-то это абсолютно нормально получить ремня, да. Но насколько государство вот в лице органов опеки, правоохранительных органов, следственных комитетов должно вот так вот внимательно всматриваться во все, возбуждать дела, там проверки проводить.
Или все-таки стоит оставить в покое, да, расширенная презумпция добросовестности.
Да, или действительно нужна презумпция добросовестности. Как считаете вы, должно ли государство влезать в семейные дела, в воспитание детей?
Ну, девочка погуляла на поводке, и так хотелось. Зачем следствие сразу будет приходить и выяснять отношения?
Да сейчас, я думаю, весь холодильник прошерстят, есть ли у девочки там свежий борщ, и всего ли хватает у нее носков, и, не дай бог, заберут ее в детский
дом. Перед тем, как ненадолго уйдем, я просто хочу сказать, прочел тоже в интернете, что в этом парке недели раньше, это уже было в начале июля этого года, ходили маленькие дети, просили деньги на еду. Почему-то следствие это не заинтересовало никоим образом.
Вот-вот-вот. Ну вот в подмосковном городе Рошаль, еще до того, как этот мэр пришел к власти, все котельные проданы фирме на Виргинских островах.
Поэтому там нет горячей воды.
Нет, она есть, он свои котельные создал. Но вот этим правоохранительные органы не интересуются, а вот избиением несчастного ребенка очень сильно.
Артём, коротко еще раз вопрос напомним.
Уважаемые радиослушатели, я напомню, что все ваши самые интересные мнения входят в наш ежемесячный отчет Министерства юстиции в рамках мониторинга правоприменения. Ваши мнения нам очень важны. Нужно ли государству вмешиваться в вопросы воспитания детей, внутрисемейные вопросы?
788-3605, 788-3605, код 8495. Ждем ваши звонки. Сейчас ненадолго уйдем, потом продолжим.
Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Я напомню, что это совместный проект нашей станции, информационно-правового портала законе.ру. Артём, ну, тема-то у нас сегодня, на мой взгляд, довольно интересная, любопытная.
Да, ну, в общем-то, еще раз напомню, что обсуждаем инициативу депутата Елены Мизулиной. А еще вот интересный факт я нашел по поводу законопроекта, который подготовлен Советом по правам человека есть такой какой-то совет к внесению в Госдуму. Законопроект называется «О профилактике семейного насилия». Опять же, что по поводу него думает Мизулина? Она комментировала заявление Ассоциации родительских комитетов и сообществ, которые озаботились весьма и обеспокоились этой инициативой. Так вот, по единогласному мнению родительской общественности, это самый страшный из всех ювенальных законопроектов, когда-либо предлагаемых в России. Законодательная инициатива предусматривает вмешательство государства в дела любой семьи по самым широким неопределенным критериям. Все добросовестные действия родителей по воспитанию детей, наказания, запреты, ограничения и так далее объявляются вне закона, говорится в официальном обращении Ассоциации родительских комитетов и сообществ. Вводится понятие психологии, повысил голос, покритиковал, экономического, не дал денег, не позволил пользоваться компьютером, физического, угрозы, запреты и так далее, насилие. За все это детей будет отправлять в приют, а родителей судить семейным ювенальным судом, вплоть до лишения жилья. Вот так вот, какой интересный законопроект. Ну вот, собственно, контраргументы и контринициативы.
Нет,
ну
это все, вы знаете, в самом последнем случае, кстати, Артем, вот в Голландии в школу пришла девочка 12-летняя, и учительница заметила, что у нее явная температура. Ей измерили, у нее было 38, на этом основании отобрали у родителей девочку, так как они в школу ее отправили больную. Хотя они говорили, что уходила она, никаких признаков температуры не было. Так что нам еще до этого очень далеко.
Шла-шла и вспотела. Ну,
да, 788-3605, 788-3605, код 8495, совместный проект нашей станции и информационно-правового портала законе.ру, а на связь с нами уходит...
Роман Михайлович Степанов, уже, наверное, знакомый нашим радиослушателям,
да, был у нас...
по одному из предыдущих наших эфиров, он был у нас в гостях, адвокат, специализирующийся в сфере семейных и брачных отношений. Роман Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Роман Михайлович, ну, прежде всего, как практикующему адвокату хотелось бы вам задать вопрос. А вот насколько весь этот шум, поднятый вокруг инициативы Елены Мизулиной, озабоченности ассоциации вот родителей, в частности, законопроектом о профилактике семейного насилия, насколько он вообще актуален? Есть какая-то, может, статистика общая или ваша личная? То есть, действительно, законодательство наше настолько сейчас, как сказать, совершенно-несовершенно, это уж кому как судить, но оно позволяет вмешиваться в дела семьи на очень глубоком уровне и совершенно необоснованно.
Действительно, такого рода вмешательство имеет место, но, к сожалению, оно носит, как я бы сказал, своеобразный такой вот клиповый характер. То есть вот кто-то где-то показал клип, видео, так, и это воспринимается в качестве основания. Но если вводить некие дополнительные нормы в части презумпции невиновности в семейный кодекс, это выглядело бы смешно, поскольку в семейном кодексе и так при вопросах, связанных с ограничением родительских прав либо с лишением родительских прав, четко указано, что нужно доказывать вину. Так? Если предположить, что эти деяния неких лиц будут рассматриваться по административному кодексу, то там также указана статья 1.5 «Необходимость соблюдения презумпции невиновности». Также это указано и в статье 14 Уголовно-процессуального кодекса. Отсюда возникает вопрос, какова мотивация, образно говоря, делать масло масляным?
А на ваш взгляд, какова мотивация-то?
Для чего это?
Я думаю, что она носит, по всей видимости, идеологический характер, потому что совершенно точно, что в настоящий момент вот в правоприменительной практике, если такая норма появится по идеологической мотивации, то она не будет соблюдаться на практике.
Роман Михайлович, вы знаете, когда появился этот видеоролик, где девочка гуляет на поводке, там массовые крики раздались на... Вот теперь понятно, что в нашей стране необходимо ювенальное правосудие. И вот ссылается, например, близлежащего Казахстана, это любимый пример, где когда ввели ювенальное правосудие, то детей стали в 4 раза меньше осуждать, давать им заочные сроки. Вот вы согласны с этим?
То есть я считаю, что это вот такая сложная тема, потому что, с одной стороны, в семью вмешиваться нельзя государству.
Да,
так?
Да.
С одной стороны. А с другой стороны, вот если мы берем вот этот вот эпизод, связанный с этим видеороликом,
да,
то речь идет о том, что не дорабатывают те самые опять органы опеки и попечительства,
явно,
которые должны вести профилактическую работу и помогать, понимаете, не осуждать. не прибегать в самый какой-то конечный, да, вот там момент драмы, а именно помогать в плане профилактики.
Роман Михайлович, а вам известны случаи какие-то вот именно помощи вот в вашей практике? Когда, ну, когда помощь, наверное, требовалась, и вы ее добивались?
То есть, как правило, когда приходят в органы опеки адвокаты, правозащитники...
То там все плохо уже, да?
...журналисты, и пытаются говорить о том, что вот не надо принимать крайние меры, так сказать, то органы опеки и попечительства начинают как бы... ну, примиряться, да, uh-huh. вот. Но если нет вот такой вот оркестровой, хоровой поддержки страдающих родителей, так, от слишком большого внимания органов опеки, то эпизоды обычно плачевные, и на практике изъятие там шестерых детей, пятерых детей, и это носит массовый характер.
Знаете, вот, Роман Михайлович, не знаю, вы слышали, нет, я говорил, что в Голландии отобрали девочку, которая в школу пришла с температурой, потом голландские журналисты стали выяснять, оказывается, у органов опеки в Голландии есть своеобразный план, который необходимо выполнить, между прочим.
А у наших органов есть какой-нибудь план?
А у наших органов есть такой план, допустим, 10 детей отобрать?
Я думаю, что это что такой план у наших органов опеки есть, он носит закрытый характер, так? Если входить во внутренние инструкции, которыми регулируются формы деятельности органов опеки, это можно будет обнаружить. Иначе каковы мотивации при изъятии детей? Там, например, мать уехала на 2 дня, оставив со старшим 15-летним ребенком 4 детей, органы, ссылаясь на то, что они были без надзора, взяли и тут же их изъяли из семьи. Где мотив?
Ну, да, но это как-то сложновато на самом деле с мотивом-то.
Ну вот видите, все-таки...
Я уверен в том, что в Западной Европе это все происходит совершенно по другим мотивам. То есть там есть попытка сформировать как бы нового человека. И поэтому его пытаются вырвать из семьи и воспитывать вот со стороны государства исключительно.
Это так, тоже отдельная и большая тема не для этой передачи.
Да, спасибо. Это проект.
Да, спасибо.
А в нашем случае это носит вот такой вот характер, когда общественность что-то увидела, значит, да. Проявила, так сказать, внимание, и начинается вот эта тема того, что давайте сделаем масло масляным, а именно... Примем еще одну норму в законы, в которых та же норма имеется.
Угу. Спасибо большое. Понятно. Напомню, кто с нами был на связи.
Роман Степанов был с нами на связи, адвокат, специалист в сфере семейных и брачных отношений. Спасибо, Роман Михайлович. Ну вот, с одной стороны, Роман Михайлович говорит, что масло масляное, а с другой стороны, повод-то все-таки озаботиться есть. Чем?
Давайте я напомню наш контактный телефон 788-3605. Не забываем про код 8495. Вера, здравствуйте.
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 Вы знаете, у меня вот такой вопрос, может быть, немножечко не по теме. Вот есть такая семья. Ну, муж с женой и сын с невесткой и ребенок. У них есть кошка, которая всю квартиру прогадила. И вот ребенку 1.5 года, он живет в такой вот загазованной квартире. Скажите, куда им обратиться? И как
ну,
быть?
Можно рискнуть и обратиться в... подождите, а им по поводу чего обращаться? Что?
Ну вот, значит,
кошка-то
молодая
чья?
Семья требует, чтобы убрали кошку, а родители против, потому что это любимица. А эта любимица всю квартиру, извиняюсь, записывала.
Может санэпидемстанцию?
Сложный вопрос.
Подождите, хорошо, мы сейчас так сходу я вот не отвечу, тут нужен более узкий специалист. Мы сейчас ваш вопрос, Вера, запомним. И у нас будет как раз юрист еще в эфире впереди, и мы его обязательно зададим. Так что вы оставайтесь с нами, мы попробуем озвучить.
Хорошо.
Значит, кошка
я
и...
кладу, я просто слушаю радио, да?
Да, да, да. Да.
Есть
мы
кошка,
мы
есть ребенок, они считают, что кошка... Ну, убирают же они, в конце концов. У меня дома 2 кошки, например, в конце концов.
Не знаю, да. Ну, главное в органы опеки не рисковать, не обращаться, чтобы не отобрали ребенка, а не кошку.
Кошку они точно не заберут, а кошку они оставят. Они
да.
могут так и постараться. Я еще
мы
раз...
постараемся сейчас уточнить у совсем профильных специалистов. Оставайтесь с нами.
Да, вам бы, конечно, позвонить перед Романом Михайловичем Степановым.
Ну, у нас будет
уже
поезд ушел.
Я напомню, наш контактный телефон 788-3605, 788-3605, код 8495, совместный проект нашей станции, информационно-правового портала законе.ру. Артем, напомню вопрос для наших слушателей.
Нужно ли государству вмешиваться в вопросы в методы воспитания детей внутри семьи.
Контактный телефон я напомнил, думаю, что вы запомнили, а с нами на связь выходит...
Николай Николаевич Мишустин, один из наших постоянных экспертов, глава рабочей группы Мосгордумы по защите семьи и детей. Николай Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, вы знаете, в рыночном государстве я считаю, что государство абсолютно не имеет права вмешиваться в семью, хотя бы потому, что оно производное, скажем так, от семейной общины и само детей родить не может, и тем более не имеет права ими как-то распоряжаться, когда есть биологические родители. А с точки зрения вот самого этого механизма вмешательства в семью, он немного появился в советское время, когда государство обеспечивало семье всемерную помощь, там, социальную защиту, бесплатное образование, медицину, жилье и так далее. Это действительно было реально. И взамен требовало некоторых таких обязанностей, хотя бы воспитать человека достойным членом семьи. И, к сожалению, достойным членом общества. И, к сожалению, впоследствии вот этот институт административного отобрания ребенка, он очень под давлением западных конвенций, которые тот же комитет Госдумы по вопросам семьи с 2010 года ратифицировал несколько, которые вообще абсолютно игнорируют права родителей, рассматривая их как просто биологический материал, который вынужден содержать детей по потребительским меркам. Так вот, сейчас, когда государство абсолютно практически не оказывает никакой помощи, если какая-то идет речь о защите семьи, так это только у нас защищается приемная семья, и то тоже производная, суррогатная так называемая. Поэтому государство не должно вмешиваться никоим образом. И вот как показывает практика, та же самая 77-я статья кодекса, она, значит, именно содержит эти процедуры. И получается так, что многие чиновники, особенно женщины, которые в том числе отказались от какого-то семейного счастья ради карьеры, не имеющие полноценного опыта семейной жизни, как бы чего ни вышло, при любом жалобе, при любом доносе на семью стараются как можно быстрее изъять ребенка. Сейчас к этому примешиваются всевозможные западные технологии, которые пришли к нам вместе с зарубежными концепциями. Фактически до 90% социального сиротства, вот, о котором сейчас многие говорят, это дети приживых родителей, у которых изъяли 70% за бедность. То есть, и вот я считаю, что в таких условиях, ну, не имеет права государство просто распускать руки, необходимо защищать суверенитет семьи. Об этом и говорил президент, об этом и раньше говорили наши общественные деятели. Потому что, как сказал Филарет Московский, в семье содержится все то семя, на основании которого и держится власть, и произрастает вся остальная как бы иерархия властей, соответственно, разделение полномочий.
Николай Николаевич, Николай Николаевич, извините, ради бога, вот вам, как главе рабочей группы Мосгордумы по защите семьи и детей, приходилось бороться с органами опеки, вот вам лично?
Вы знаете, да, практически каждый месяц, по совершенно произвольным случаям, по доносам бывших родственников, за отсутствие жилья, даже за просьбу об улучшении жилищных условий. Не говоря уже, поступают какие-то жалобы, скажем так, из образовательных учреждений. Опека, вот, и опираясь на последние регламенты и последние поправки в законодательство, совершенно произвольно. И вы знаете, иногда это напоминает ситуация, как женщина-ОМОНовцы в юбках просто вламываются в квартиры и даже за разбросанные игрушки, как уже вот все эти ювенальные технологии у нас действуют. И вот последний случай в Сыктывкаре изъяли ребенка, перед этим в Подольске двоих детей просто по заказу черных риэлторов отняли. Перед этим детей спасали в Краснодарском крае. Там при живой матери, при живой бабушке, дедушке забрали ребенка прямо из монастыря, из алтаря выдернули, как бы по ложному доносу.
Крестили его, что ли, в это время?
Таких ситуаций тысячи, тысячи. И родитель не может справиться, понимаете? Это сразу на него обрушивается. КДН, опека, прокуратура, МВД. Не может простой родитель, который все силы вкладывает, чтобы заработать и кое-как выкормить и воспитать детей, справиться с этой махиной. И настолько такие случаи стали частыми, что вот уже везде формируются родительские комитеты по аналогичной рабочей группе именно для защиты семьи от произвольного вмешательства. Но, к сожалению, Госдума, вместо того, чтобы оказывать реальную всемерную помощь семьям, потому что воспроизводство нации только там происходит, она принимает законы и ратифицирует эти зарубежные токсичные конвенции, которые содержат очень много антисемейных норм. А потом на подзаконном уровне вводят всевозможные регламенты, инструкции, методички о том, как в упрощенном порядке изъять детей. То есть это очень сильно развито у нас сейчас. И вот даже в Москве, и в Московской области, и в других регионах. Дело заходит, в Приморском крае устраивают рейды, обследуют по 500 семей, и не менее 40-50 детей забирает в селах. Даже до этого доходит. Ну, не говоря о том, что уже кое-где родители отстреливаются и другие формы это принимают.
Не, Николай Николаевич, я с вами так согласен, когда я вчера в интернете прочел, что по доносу какого-то человека в Подмосковье ребенка изъяли из семьи, потому что кто-то написал, что они пьют каждый день, и только через 3 дня им удалось доказать, что это не так, и вернуть себе ребенка. Я подумал, что здесь что-то не так вообще на самом деле.
Ну да, вот 77-я статья, она и как раз содержит абсолютно резиновые критерии, которые, и вот несмотря на ряд декларативных норм и в 1-й статье Семейного кодекса, и в 38-й статье Конституции, как бы, которая еще содержит нормы о необходимости защиты семьи, эти принципы остаются декларативными, потому что суды и административные органы, они довольствуются специальными нормами, которые позволяют именно при таких резиновых неопределенных критериях, в размытости законодательства, в упрощенном порядке забрать любого ребенка из любой семьи. Другое дело, ну, мы это видим на Западе, эти вот как ювенальная юстиция зверствует, уничтожает биологическое родительство. У нас это еще, на самом деле, все эти подзаконные акты, в принципе, уже внедрены. Дело доходит до того, что я даже столкнулся в Москве, директоров школ тогда еще заставили издать распоряжение, что чуть ли не за наличие синяка в течение 3 часов классные педагоги, социальные педагоги должны об этом докладывать в опеку. Не говоря уже о попытках анализа ресурсов или задержка на занятия. То есть только масштабы нашей страны пока еще мешают запуститься этому карательному по отношению к семье ювенального механизма в полную силу.
Спасибо большое. Напомню, кто с нами выходил на связь.
Николай Николаевич Мишустин, глава рабочей группы Мосгордумы по защите семьи и детей.
А как представляете, Артём, на самом деле, очень вы не любите какую-то семейную пару, у которых есть ребенок-школьник. Пишите дано, что они пьют каждый день, и ребенок подвергается унижению. Врывается к ним, забирает ребенка, говорит, все выясним, сначала уберем от вас ребенка.
И главное, что инструмент для черных риэлторов-то какой интересный, оказывается.
Татьяна Дмитриевна, здравствуйте.
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 Я хотела бы высказаться по этому вопросу. Вот я как сама дочь, как мама, как бабушка, вот я просто, у меня мороз по коже от таких предложений госпожи Мизулиной. И вот сейчас я ни в коем случае не хотела бы никакой семье такой помощи, вот какую собираются предложить. Это же не помощь, это издевательство над семьей.
Не, вы что имеете в виду? Как раз вот Мизулина-то хочет презумпцию невиновности, презумпцию добросовести. Она против, она хочет защитить от органов опеки.
Она хочет, да, я вот, значит, да. Неправильно поняла. Тогда я с ней солидарна.
Да, только до этого ее комитет не раз ратифицировал нормы европейские, которые как раз эти органы опеки распускали руки им. Поэтому ее сложно понять. Может быть, она одумалась, там, как это все сейчас пытаемся мы разобраться. Да, но вы ее сейчас поддерживаете, правильно я понимаю? Говорим.
Да, чтобы не вмешивались в семью, семья справится, а нужна помощь, тогда уже будет видно. И вот еще хотела бы сказать, что вот если государство заинтересовано и хотело бы семью такой вот здоровой, то начинать нужно с образования.
Ну, это не поспорить с вами. Большое спасибо, Татьяна Дмитриевна, вам так, на самом деле. Еще раз мы напомним, что госпожа Мизулина в данном случае не выступает на стороне органов опеки, как делала на протяжении многих лет.
Ну, еще раз подчеркнем, несмотря на то, что профильным комитетом, который Мизулина возглавляет, до этого были приняты целый ряд, ратифицирован, так сказать, целый ряд конвенций европейских, которые довольно сильно распускают руки органам опеки, сегодня она озаботилась вопросом как раз вседозволенности этой, которую государство имеет и практикует в отношении семей. Инициатива заключается в том, чтобы семейный кодекс немножко переработать, внести ряд поправок, которые будут, как это правильно сказать, в общем, говорим мы о презумпции добросовестности, то есть как бы невиновности, которая будет введена в семейный кодекс. На данный момент, ну, именно добросовестности, презумпции там нету. Вот насколько это юридически правильный механизм, это другой вопрос. Но вот сама как бы инициатива защитить от органов опеки детей и семьи, в этом, собственно, суть идеи Мизулиной и заключается.
А я, Артём, хочу сказать Вере, которая уходила на связь, вот мне подскажут, что Виктория Пашкова, юрист, с нами на связь не сможет выйти, она сегодня, поэтому мы не получим ответа от юриста.
Да, мы сегодня спросим и еще одного специалиста.
Зато с нами на связь выходит Ирина Михайловна Бергест. Она у нас кто, Артём?
Ирина Михайловна Бергсет, координатор международного движения «Русские матери».
Ирина Михайловна, в двух словах, «Русские матери» — это кто?
«Русские матери» — это международное общественное движение, объединяющее родителей, пострадавших от насильственного разлучения с родными кровными детьми в 35 странах мира.
Включая Россию? Включая Россию?
Ну, Россией, честно говоря, занимаются другие родительские организации. Здесь очень сильное родительское движение. Мы объединяем как бы русский мир, скажем так, за пределами Российской Федерации. Семьи, которые проживают в 35 странах мира и подверглись так называемой ювенальной юстиции, разлучению с детьми.
Ирина Михайловна, вот сразу вопрос, обсуждая вот инициативу Мизулиной, которую она озвучила на некоем заседании общественной организации, вы не присутствовали там случайно?
Нет, не присутствовала. Читала в прессе. Она выступила за то, чтобы узаконить как бы родительскую...
добросовестность, презумпцию ее, да.
Мы, родители, давно говорят об этом. И есть две точки зрения родительского сообщества. Первое, это, конечно, замечательное, что политики, парламентарии заметили, что родители требуют признать, что не все 100% родителей неблагонадежны. А мы говорили о добросовестности большинства родителей. Но, тем не менее, сегодня, накануне, так сказать, в преддверии выборов, это выглядит как популизм, когда политики, выступающие раньше с другой позиции, вдруг начинают...
Вот об этом можно поподробнее?
Поддерживать, выхватывать, скажем так, из родительской среды, из настроения народа самые, так сказать, горячие, да, пункты, что называется. Вот это нас немножко смущает. Так вот так сама идея, конечно, безоговорочно, родители в целом добропорядочные и любят своих детей, особенно у нас в России.
Ирина Михайловна, а скажите, а что на Западе, скажем, англичане, французы, финны, они когда забирают их детей, они не борются, что ли, с системой?
Практически нет. Вы знаете, за последние 30 лет, вот после введения ювенальной юстиции в большинстве стран западного мира, родители сначала был протест, и сейчас воспринимают, что все то, что делает государство, это так и должно быть, понимаете? То есть протеста как такового почти нет. Он небольшой, но тем не менее родительское движение сейчас опять просыпается на Западе, может быть, благодаря тому, что мы здесь как бы возмущаемся слишком много в России.
А это правда, что сейчас стали опасаться забирать русских детей, зная, что есть такая ситуация пограничная, лучше оставить, потому что протест будет большой на Западе?
Ну, вы знаете, да, действительно так, Россия в последнее время поднимает такой шум на весь мир, что становится как бы не совсем желательным для зарубежных стран, например, для Норвегии и Финляндии, когда слишком много скандалов было в прошлые годы, трогать русских детей. И мы этому, честно говоря, рады, потому что в большинстве случаев, конечно, это предвзятое отношение к российским родителям. Мы другие, действительно, у нас другие ценности, но тем не менее мы очень любим своих детей и заботимся о них. И в большинстве своем добросовестные и добропорядочные родители.
Смотрите, мама русская, папа иностранец, живут за границей. Мама поднимается на борьбу, и папу с собой берет вместе? Или как? Или одна остается?
Да, вы знаете, сейчас больше становится ситуация, когда именно иностранные родители, это иногда мама, иногда папа, не всегда же только мужья, скажем так, иностранные, они предпочитают даже переехать в другую страну и иногда даже выбирают Россию, именно потому что они считают вот такую ситуацию несправедливой по отношению к семье. Когда, понимаете, просто на Западе сегодня родитель кровный, скажем так, ущемлен в правах, дискриминация идет родителей, потому что на ребенка практически имеет право любая семья в государстве, и как бы ребенок передается по семьям. Не случайно ведь, ну, скажем так, в европейских странах ввели понятие родитель один, родитель два, три, четыре и так далее. Поэтому кровный родитель имеет всего лишь номер один и два, папа и мама, скажем, если мы говорим о кровных родителях. Поэтому в целом нет приоритета кровной семьи. Вот что, конечно, нас сейчас очень сильно беспокоит. И то, что есть в России, это, конечно, надо сохранять сегодня и беречь. И в этом, конечно, мы поддерживаем и рады, что наши политики, и вот Мизулина как раз говорит о том, что именно презумпция добросовестности родителей должна возобладать и как бы стать основополагающей. И а что такое семья? Это значит и родители, это значит кровные родители, это лучшие родители для ребенка, скажем так.
Ирина Михайловна, но если выдвинуть гипотезу о том, что это все не больше, чем популизм в преддверии выборов, насколько вообще само введение какого-то там принципа презумпции добросовестности хоть как-то может повлиять на ситуацию? Вот нам сейчас Николай Николаевич Мишустин озвучил такую печальную, аж настроение испортило статистику, как изымают детей из семей. И чего этот принцип как-то ограничит вообще, свяжет руки органам опеки? Я вот вижу, просто готовились мы к эфиру, целую кучу мин, так называемых, в семье, в семейном кодексе, довольно размытые формулировки по самым разным поводам. Там есть явно над чем поработать. А что Мизулина предлагает? Только ввести вот одно это понятие, и все это нас спасет?
Вы знаете, мне кажется, что надо быть очень осторожными именно с таким вот срочным реформированием наших базовых ценностей, скажем, записанных в семейном кодексе. Потому что мы, родители, опасаемся еще, что сейчас, ухватившись за какую-то популярную идею, да, допустим, презумпция добросовестности родителей, начнут перекраивать, скажем так, наш семейный кодекс и введут туда, что брак – это не только между мужчиной и женщиной и так далее, что это всего лишь повод. И что родители и общество российское сейчас как бы заглотнет эту наживку, и семейный кодекс начнет перекраиваться так, как хотят, ну, вы знаете, есть разные взгляды сегодня на базовые, скажем так, семейные ценности, и очень много желающих все перекроить. Поэтому нельзя сказать, что вот это единственное понятие защитит и родителей, и семью в России. Самое главное сейчас, мне кажется, не столько перекраивать вот эти глобальные документы, они и так защищают право детей на семью, что это брак между мужчиной и женщиной, то есть наши фундаментальные традиционные ценности. Главное сейчас отбивать атаки и не создавать тысячи, как вот вы говорили, других документов, которые позволяют просто с грязными сапогами забираться в любую семью, понимаете, и отбирать любого ребенка, в том числе и в России, по западному образцу.
Понятно. Да. В общем, надо просто быть внимательным и осторожным.
Да, спасибо большое.
Конечно.
Спасибо большое. Ирина Бергсет была с нами на связи, координатор международного движения «Русские матери».
Ну, а я напомню, наш контактный телефон 788-3605, 788-3605, код 8495. Лариса Михайловна, здравствуйте.
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 Не выключайте, пожалуйста. С вами разговаривает дитя войны, выросшее без родителей. В детском доме было только полгода. Потом меня взяли родные сестры моей погибшей мамы. Мама с папой погибли. И, понимаете, могу сказать четко, ко мне относились хорошо. Я была и одета, и обута, получила образование. Никаких каких-то отклонений таких, чтобы можно было чего-то сказать, что что-то не так делает ребенок. Меня и в школе уважали учителя. Потому что через 50 лет меня встретила старенькая учительница и узнала. Но вы понимаете, все зависит от семьи. у нас сейчас нет семьи. А то, чтобы брать детей на воспитание, я очень приведу вам один пример. Когда мой зять гладит по головке своей доченьки, внученьки, и когда я это первый раз увидела, и он говорит: «Бусинка ты моя».
Лариса Михайловна, мы вас выводим из эфира, извините, потому что, в принципе, все понятно, потому что у нас сейчас рекламную паузу, мы уходим, а потом вернемся.
Московская реклама.
При поддержке правительства Москвы. Мотоклуб «Ночные волки» представляет 21 августа 20-е юбилейное байк-шоу в Севастополе. Двое суток качественного рока. Сабатон, Кипелов, Ума Турман, Пикник, Чечерина. Тысячи мотоциклов со всего мира. Кульминация в полночь. Подробности на www.bikeshow.ru. Для лиц старше 6 лет.
Радио Москвы.
Радиоканал «Радио Москвы». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS-77-56-547 от 26 декабря 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Москвы» выходит при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Я напомню, что это совместный проект нашей станции информационно-правового портала законе.ру. Но еще есть время, можно звонить 788-3605, код 8495. Артем, я думал, ты что-то госпожа Мизулина сначала одни законы лоббирует, потом что-то говорит про другое. А вот Ирина Михайловна правильно сказала, выборы-то скоро, год остался.
Выборы-то выборы.
Это же завоевывать симпатию.
Это же счастье какое у народа, выборы. Да, сейчас да. Все заработает, будет нужно решение приниматься, хорошие законы.
У чиновника
законы.
Такой теплый взгляд появится, когда они будут беседовать с вами, они будут внимательны.
Конечно, у нас начинается счастливый год. Хотелось бы озвучить мнение юристов на нашем форуме. Мы вот вопрос задали, в какой плоскости, собственно, должны находиться методы воспитания ребенка в семье, и половина принявших участие в опросе сказали однозначно, что надо законодательно вывести из-под ювенальной дубины, то есть вне поля законодательных правоприменительных мер, держать эти самые методы воспитания ребенка в семье. 25% ответили, что методы воспитания ребенка в семье – это сугубо внутреннее дело семьи. Методы воспитания ребенка в семье незаконны, если нарушают физическую неприкосновенность. 11% ответило всего. Ну, это минимальное количество ответов. И 17% ответили, что методы воспитания ребенка в семье должны стать объектом правовых отношений, чтобы не допустить родительского произвола. Вот так вот. Ну вот, как видите, большинство все-таки не допускает возможности государства вмешиваться в методы воспитания детей.
Ну, государство же вмешивается в это довольно активно.
Ну, как мы видим, ну, непонятно, во что оно вмешивается и по какому поводу. Вот что беспокоит. Интересное мнение юриста под псевдонимом Мушкин по поводу ювенального запрета на родительское насилие, что он может обернуться лицензией на вседозволенность для ребенка, способной привести его в криминальный мир. Цитирую. «Так и есть, поясню, на кошках. Можно брать от кошки месячных котят, но заводчики рекомендуют забирать их в 2-3 месяца. Причина в воспитании, а не в упитанности. У мамы кошки не забалуешь, она и вылежит, когда положено, и поддаст, когда необходимо. В будущем они гораздо тоньше чувствуют, что можно, что нельзя, и легче строят отношения с другими обитателями дома. У них практически не наблюдается приступы немотивированной агрессии гостям и домочадцам. Дети, у них сильнее образное восприятие, а не логическое, скорее реагируют на отношение к ним и к их поступкам, чем на поучение. Шлепок, кошачья лапка и поглаживание действительно приводят к пониманию, что допустимо, а что нет. Что бы там ни говорили модные методики, но в целях воспитания к поведению детей необходимо также проявлять и негативное наряду с позитивным отношением, иначе понимание запретов будет нулевым, что так или иначе в дальнейшей жизни отразится на ребенке.
Черные риэлторы мне почему-то, Артем, не дают покоя. Надо эту тему как-то копнуть, посмотреть в интернете будет. На самом деле, там взаимосвязь органов опеки черных риэлторов, как это страшная вещь вообще выявляется.
Да вообще много очень связей у различных государственных органов с различными... Ладно, не будем об этом, не будем о плохом. Хотелось мне...
Чего? На самом деле мы говорим о довольно хорошем предложении Елены Мизулиной. Я думаю, что все выступают за и все это одобрят. Правда, потом уже поздней осенью будущего года об этом все забудут. Никакого закона, законопроекта даже и не будет уже, Артём. Все. Не очень оптимистично, но
не
правда.
Знаю, не знаю. Я думаю, что родительское сообщество сейчас весьма озабочено вот этим законопроектом о семейном насилии, который еще сильнее развязывает руки органам опеки. Я думаю, что сейчас большой шум по этому поводу будет в дальнейшем. Я вот хотел интересные факты почитать из международной практики.
Как отбирать детей?
Нет, как вообще их воспитывают там? Вот процесс воспитания детей разных стран дает разные результаты. Смотрите, в Нигерии среди двухлетних малышей, 90% умеют умываться, 75% могут делать покупки, 39% двухлетних детей умеют мыть свою тарелку. В США считается, что к 2 годам ребенок должен катать машинку на колесиках.
Ну, молодцы. А вы знаете, что в Замбии маленьких детей учат в первом классе в школе, что маму необходимо любить всегда, поскольку она мама одна, а пап может быть много?
Оригинально. В Африке матери при помощи отреза ткани прикрепляют малышей к себе. В исламских странах особое внимание уделяется поощрению хороших поступков. В Гонконге ни одна мама не доверит малыша даже самой доброй, ласковой няне. В западных странах считается, что детям нежелательно спать днем, чтобы им хорошо спалось ночью.
Артём, мы можем долго проводить. Давайте Людмилу послушаем. Людмила, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день. Вы извините, я подключилась к передаче недавно совсем, поэтому если я вдруг буду говорить то, что у вас уже обсуждалось, ну тогда прервете меня, и я пойму. А если все-таки это по делу, то...
Мы вас слушаем.
Людмила, у вас есть 3 минуты, говорите.
Мне достаточно. Значит, я профессиональный психолог, детский психолог, с большим стажем работы. И все, что происходит в плане ювенальной юстиции, вызывает очень большие переживания и очень большую тревогу. В первую очередь потому, что все, что облекается в вид законодательства, это всегда очень формальные вещи. И, кроме того, законодательство почему-то строится таким образом, и закон прописывается таким образом, что там как можно минимум дается конкретики и четкости. И обычно облекается все в такие фразы, что каждый как захочет, так и может толковать. Это я имею в виду не только про ювенальную юстицию, а вообще про то, как пишутся законы. Потом начинается множество подзаконных актов, но не все их знают. И таким образом, когда начинается применение закона, то там произвол в очень большой степени происходит. И вот то же самое, ничего другого не будет, если будет принят закон вот о том, о котором вы сейчас обсуждаете, и все сейчас беспокоятся, говорят. И сложность в чем заключается? Что при законодательных актах никто особо не интересуется психологическими переживаниями ребенка. А кроме того, это с помощью законодательных актов установить нельзя. Даже если там будет написано, что надо установить, что переживает ребенок, и дать это на откуп психологам, я вам гарантирую, профессиональных психологов, которые будут работать в этой отрасли и смогут все это точно установить, очень мало. На всю страну не хватит, и как бы обслуживание в этом плане не получится на должном уровне. То есть, если сейчас закон вот и вся ювенальная юстиция запустится, этот маховик, и будет он работать, приведет это к тому, что появится множество несчастных детей и несчастных семей. Потому что известно, и нечего мне об этом говорить, это известно из всех публикаций, много их, что часто дети сочиняют небылицы по своим мотивам. Но этих небылиц может быть достаточно для того, чтобы привязать это к статье закона. А потом объяснить, что это было не так, будет очень сложно. Я приведу элементарный пример. Например, мать в целях воспитания может не дать ребенку есть, там, допустим, в течение дня, если он безобразно себя вел за столом, швырялся едой, бросал хлеб, топтал ногами еду, ну, всякие бывают ситуации. И мать в целях воспитания может сказать, пока не будешь нормально себя вести, еду не получишь. И, в общем, она будет права, если ребенок вот так относится к еде. С ребенком ничего не будет за день, если он пропустит одну или даже две кормежки. Все это знают и понимают. Но этого случая будет достаточно, если ребенок скажет, меня морят голодом, чтобы его забрали из семьи.
Людмила, мы уже выходим из эфира. Большое вам спасибо.
Людмила, если возможно, оставьте ваши координаты режиссеру.
И кто со мной будет связываться?
А мы с вами свяжемся из редакции, просто ваши фактологические примеры нам очень интересны в рамках мониторинга правоприменения.
Хорошо, а можно сказать, либо режиссер, чтобы я сказал, кто мне будет звонить?
А вам будет звонить из...
Сотрудник информационно-правового портала законе.ру.
Спасибо.
Спасибо вам, все, мы уже выходим из эфира, я только хочу напомнить, что... Каждый четверг в прямом эфире с 5 до 6 мы говорим на тему, которая на портале обсуждается, начиная с понедельника. Встретимся ровно через 7 дней. Надеюсь, что тема будет довольно злободневной и интересной.
Будьте внимательны, воспитывая ваших детей.
Все, оставайтесь с нами. Дальше тоже на радио будет очень интересно.
Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.